Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Помочь российским гражданам взять ребенка-сироту к себе на воспитание. Сегодня задача, наверное, не только правозащитных общественных организаций, но и государства. По крайней мере, чиновники не устают об этом повторять. Только вот ребенка, которого вы усыновили, могут у вас забрать обратно. Но об этом государство предпочитает особо не распространяться. Почему это происходит и кто в этом виноват, мы поговорим сегодня. А в гостях у меня президент Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Марина Егорова, а также советник юстиции, кандидат медицинских наук Евгений Цымбал. Естественно, сразу возникает предположение, что детей забирают у тех усыновителей, у тех приемных семей, которые жестоко обращаются с детьми. Но это не всегда бывает так. Забирают и усыновители, которых трудно обвинить в нарушении прав детей. Давайте послушаем репортаж из Железноводска, а потом обсудим эту историю. Слово Ладе Леденевой.
Ладин, бабин, баладек!
Скушал.
Огрелек!
И корову.
И бекрек!
И кривого.
Маленького Вовку новые родители ждали 13 лет. Так ждали, что, взяв однажды на руки в иноземцевском детском доме, новая мама Татьяна Чернышова не смогла отдать его обратно. Сначала оформили опеку над 11-месячным малышом, затем стали собирать документы для усыновления. 4 апреля суд Железноводска вынес решение об усыновлении мальчика Андреем Соколенко и его женой Татьяной.
Было страшно брать ответственность за чужого ребенка, не за своего. Своего там, как показывает практика, вот с нашим случаем, можно убивать, травить, делать все, что угодно, бросить его в детском доме, никакой заботы не проявлять. Это все нормально, потому что биологические родители, а когда ты не биологический родитель и берешь ребенка чужого, честно, было страшно.
Поначалу малыш ел за двоих, не мог наесться после детдомовских разносолов. Новые родители его одели, обули, подлечили.
По больницам лежали, он же болезненный очень ребенок. У него гипертермия, мы 40 с лишним, температура резко поднимается. Нет никаких признаков заболевания, ни ОРЗ, ничего нет. Проверяли головной мозг, ему делали УЗИ головного мозга. Но это вот последствия всего того, что его мать травила внутриутробно. Написано, попытка прерывания беременности раствором окситоцина.
Женщина, родившаяся Вовку, отказалась от него еще в роддоме, написав разрешение об усыновлении от своего имени и от имени отца. Через год у нее снова родился сын, тоже Владимир, в честь деда. Его биологические родители оставили себе. Узнав, что у ребенка скоро появятся новые папа и мама, его биологический отец Завен Налтакян решил им помешать.
Мы прибежали в суд, а Налтакян прибежал к нам и говорит: первый вопрос, а что за ребенок? Какой ребенок? Кто тут на меня клевещет? Какой ребенок? У меня не могло быть ребенка там где-то вот на стороне. Нет, он сказал, что я возил жену на аборт. Это было вот его первое слово. Ничего, никаких претензий. Он привозил сестру, он предлагал дружить с семьями. О том, чтобы забрать этого ребенка, разговора не было вообще. Если бы он хотел забрать этого ребенка, он бы на второй день побежал. Мать по сегодняшний день не видела этого ребенка. Не видела.
Как рассказал мне Завен Налтакян, написать заявление об отказе от ребенка его супругу Ирину Хохонину заставили, обманув врачи Пятигорского роддома. Якобы она, Ирина Хохонина, к тому времени опытная мать двоих детей, не знала о своем положении половину срока, а родив, даже не взглянула на ребенка, на слово поверив врачам, говорит Завен Налтакян.
Она лежала, там врачи сказали, что выкидыш. Срок был 6,5, так что если было бы там, например, там 9, там 8, это уже. Они не сказали, что ребенок есть, ребенок умер. Они ничего такого не сказали мне. В документах нет. В документах написано, вроде было, ребенок родился. Документы написаны, знаете, как документы, можно все написать. Под давлением врачей они сказали, что вот да, у нее корыстных тел не было, чтобы отказать. Просто под давлением врачей. Врачи ввели заблуждение. И врачи говорят, так и так, говорит Ирина Васильевна, просто чисто формальности, просто надо написать отказ. Нам надо отчитаться. И она взяла и от моей имени, и от своей имени написала.
Продолжает Татьяна Чернышова.
По нашим документам, он родился 3 килограмма 150 грамм, 54 сантиметра роста.
Нормально.
Нормальный доношенный ребенок. Ну вот в суде первой инстанции в Железноводске суд не истребовал документы из роддома, из детского дома, из детской больницы. И врач, которая принимала роды, в судебное заседание не пришла, а передала только копию больничного листа. Врачей никого свидетелей не было. Он потом еще говорит, а мне сказали, жена сказала, что ребенок умер. А где тело? А почему он умер? Никакой никакой заботы о том похоронить. Значит, он этим был доволен.
12 июля тот же судья Железноводского суда пересмотрел дело по вновь открывшимся обстоятельствам и вынес решение об отказе в усыновлении. Ставропольский краевой суд оставил это решение в силе, а Налтакян стал настаивать на возбуждении в отношении усыновителей уголовного дела.
Мы были с мужем в таком шоковом состоянии. Ну вот это просто был ужас какой-то. Ужас. Ну, это не передать. Против нас пытались возбудить уголовное дело по заявлению Налтакян, что мы насильственно удерживаем этого ребенка. 127-я статья Уголовного кодекса – это насильственное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору. Статья до 12 лет.
Продолжает Андрей Соколенко.
Усыновили ребенка, нарушений не было. С нашей стороны, как усыновители, взяли, отменили. На основании чего? Просто папа писал не своей рукой, даже не выяснили. Мой папа стоял там за спинкой стула, когда писалось это согласие на усыновление. У нас вот есть заключение врачей-психиатров, мы обследовали ребенка. Там конкретно сказано, что нежелательная смена места жительства, контакты с родными нельзя обрывать, так как это вызовет, спровоцирует психотравму у ребенка. Но это никого не волнует. Травма так травма. Что будет с ребенком, это говорит, вопрос второй получается. Главное, что папа, его конституционное право как родителя будет соблюдено. И все.
Сегодня Вовку делят все – родители, суд, органы опеки. Представители отдела опеки предгорного района, поначалу инициировавшие иск о лишении биологических родителей их прав, перестали являться в суд. Органы опеки из Железноводска, встав на сторону биологического отца, в судебном порядке требуют передать ребенка им. Завен Налтакян же собирается сначала отобрать Вовку у приемных родителей, а затем подать в суд на пятигорских врачей.
Однозначно, это без сомнения, это однозначно это будет. А как еще? Нет, вы знаете, нужно сначала ребенку забрать, а потом поднять всех. Если я начну поднять всех, уже ребенок будет уже 10 лет уже.
И только Вовка не хочет делиться. У него уже есть папа Андрей и мама Таня. А еще ворох игрушек, собака и три кошки. Люська, Анфиска и малыш. И пока взрослые решают его судьбу, он рисует любимый велосипед и учит первые буквы.
Нарисовали велосипед.
На компьютере.
И Вову написали.
Лада Леденева для Радио Свобода, Железноводск.
Напоминаю, что у меня в гостях советник юстиции, кандидат медицинских наук Евгений Цымбал, а также президент Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Марина Егорова. Евгений Иосифович, почему вообще возникла такая ситуация? Сначала суд, получается, дает разрешение на усыновление, потом суд отнимает это право и отдает ребенка биологическому отцу. Как вообще такое возможно?
Ну, я думаю, что в этой истории есть целый ряд обстоятельств, одни из которых являются типичными для практики подобного рода дел, а некоторые, можно сказать, эксклюзивные, которые характерны именно для этого дела. Что следует считать типичным? Российское семейное законодательство не знает такого института, как отказ от ребенка. Отказаться от ребенка, в принципе, невозможно. Если родительство зафиксировано как юридический факт, то родителя такого ребенка можно только отобрать либо на основании лишения родительских прав, либо на основании ограничения родительских прав. В то же время повсеместно практически существует такая форма, как так называемый отказ. На самом деле речь идет не об отказе, потому что отказа нет как юридического института. Есть такая форма, как согласие родителей или родителя на усыновление ребенка. То есть, когда мы слышим о том, что мать отказалась в роддоме от ребенка, это означает, что она не написала заявление. Отказываюсь и не хочу, она не может от этого отказаться. Равно как она не может отказаться от своей национальности, своей фамилии. Она ее может только сменить в суде. В данном случае мать пишет согласие, что она готова, согласна на усыновление ребенка любым лицом. И вот именно в этой практике и заложена мина замедленного действия, которая в данном случае взорвалась спустя не очень продолжительное время, но есть ситуация, когда она взрывается и позже. Если бы родители данного ребенка были бы лишены родительских прав, По суду. Причем здесь есть, когда мать вот отказывается от ребенка, употребим это бытовой термин, она фактически отказывается забрать его из детского учреждения. Медицинского, детского или какого-то иного учреждения. Вот этот отказ, согласно Семейному кодексу, является основанием для лишения родительских прав. Лишение происходит в судебном порядке. И, естественно, если бы в данном случае была процедура судебная, то мнение отца было бы обязательно учтено. Он был бы допрошен, он был бы полностью проинформирован о состоянии ребенка, и то, что ребенка бы лишали родительских прав как в отношении матери, так и в отношении отца. В этом случае вот этого не произошло. И как результат мы получаем такую ситуацию. Но на практике бывают и другие, более не менее экзотические, не менее неприятные для ребенка ситуации, когда ребенка усыновили на основании вот так называемого отказа матери. Через 5, 6, вот иногда 10 лет усыновители понимают, что они не могут справиться с воспитанием ребенка. в принципе, они имеют возможность в судебном порядке отменить это усыновление.
То есть в судебном порядке можно?
В судебном порядке можно, если усыновитель... Ведь для чего происходит усыновление? Усыновление происходит для того, чтобы ребенок, который обречен в противном случае жить в казенном доме, он бы обрел семью. Если эта семья по каким-то обстоятельствам окажется для него негодной, то действительно родители, усыновители могут жестоко обращаться. Хотя это бывает, но достаточно редко. Чаще бывает ситуация, когда усыновители не получают подробной информации о состоянии здоровья ребенка, и через какое-то время те скрытые психические расстройства, которые у ребенка были, разворачиваются, и люди убеждаются в том, что их сил недостаточно для того, чтобы воспитать этого больного ребенка.
Потому что часто такая ситуация происходит?
Она нередко происходит, потому что информации о психическом здоровье, здоровье вообще и при течении беременности таких матерей, как правило, не бывает. А без этого врачи, при всем своем желании, даже если они будут очень квалифицированы, не могут достоверно сказать, что вас ожидает в будущем как усыновителей, какие нарушения поведения у этого ребенка возможны. И вот усыновитель обращается в суд с иском о прекращении усыновления, отмене усыновления. И когда суд отменяет усыновление, то по действующим правилам этого ребенка возвращают той матери, которая дала согласие на его усыновление, потому что она не лишена и не ограничена в родительских правах. И вот женщина, которая не знала ребенка 10 лет или 5 лет, которая не хотела его, она получает этого ребенка. Это одна сторона. Вторая сторона – это то, что, хотя закон постоянно, монотонно, можно сказать, говорит об интересах ребенка, на практике эти интересы ребенка не учитываются. И вот данная ситуация, в принципе, не могла бы возникнуть, если бы суд, принимая решение, исходил бы не из конституционного, не из права, в том числе конституционного права отца воспитывать своего ребенка, а из права, конституционного права ребенка жить и воспитываться в нормальной обстановке. То есть, если бы суд исходил из того, где данному ребенку лучше жить, а ему, очевидно, сейчас лучше жить в той семье, которую он считает родной, то тогда бы суд согласился с тем, что да, были допущены определенные ошибки при решении вопроса об усыновлении.
Ну, тут сложная ситуация, понимаете? А если отец действительно не знал о том, что вот этот вот ребенок родился, и как его лишать права
вопрос
на ребенка?
Вопрос должен ставиться таким, как я понимаю. Право одного человека зачастую может быть защищено только путем нарушения, ограничения права другого. У нас есть право взрослого воспитывать своего ребенка, и есть право ребенка воспитываться в той семье, которую он считает для себя родной. Чье право важнее? Право ребенка или право взрослого? Мы не говорим о том, что биологический отец, в принципе, имел довольно много возможностей для того, чтобы проявить хоть какой-то интерес несколько раньше к своему ребенку. Мы не будем об этом говорить. Просто вот он действительно не знал, добросовестно заблуждался. И тут еще вот хотел ответить один вопрос. Действительно ведь получается, что ряд взрослых уполномочен на то, чтобы решать интересы ребенка. Если эти взрослые допускают ошибку, несут ли они ответственность за то, что они сделали? Вот сейчас, получается, не суд, который принимал решение, и как нам здесь сказано, что мать написала согласие на усыновление от имени отца. Но ведь суд, рассматривая документы, решая первоначальный вопрос, подлежит этот ребенок усыновлению или не подлежит, должен был узнать, есть у него отец, нет у него отца. Если есть отец, он должен был выяснить отношение отца к усыновлению. Суд это не сделал. Прокурор, который присутствовал в суде и который, в принципе, должен был действовать в интересах ребенка, он тоже не заметил этой ошибки. Органы опеки, которые как третья сторона участвовали в этом деле и которые тоже должны были защищать, прежде всего, права ребенка, они этого тоже не заметили. И в результате из всех, кто имел отношение к этому делу, пострадали те, кто, в общем-то, меньше всего должен был страдать. Люди, которые со своей стороны сделали все, что от них требовал закон. Другой вопрос, что...
Вы имеете в виду усыновители?
Усыновители, да? Конечно. А те, кто наломал дров, они спокойно стоят в стороне, никакой ответственности не несут.
Марина Оскаровна, вот вы согласны, здесь довольно спорное мнение было высказано Евгением Иосифовичем, если брать усыновителей и родителей. Вы согласны, что нужно, исходя из интересов ребенка, оставлять ребенка вот в этой семье усыновителей или отдавать родному отцу?
Я думаю, что здесь надо оставлять было этого ребенка в семье усыновителей, и мне не дают покоя эти 11 месяцев, которые ребенок провел в доме ребенка. Это колоссальная травма, уже очень трудно затем ее купировать. Поэтому у меня возникает вопрос, а будет ли в семье биологических родителей условия для того, чтобы работать и помогать ребенку выправиться после 11 месяцев интернатного учреждения? А то, что, скорее всего, такие условия создадут усыновители, мы слышим в этом репортаже. Мы слышим голос мамы, которая говорит, что она много лечила ребенка. Автор репортажа говорит о том, что они его начали нормально кормить. Мы слышим голос самого ребенка.
Да, мы слышим голос ребенка, который, кстати, плохо говорит, у которого есть недоразвитие речи. Мы и травма.
А скажите, а это, наверное, сказалось вот вытравливание окситоцином на раннем
Не будем решать медицинские...
А вот вы как кандидат медицинских наук, все-таки вы мне скажите.
Я не гинеколог, я психиатр, но проблема в том, что многие дети, которые рождаются в таких семьях, от которых пытались избавиться еще до их рождения, нарушая их право, кстати, на защиту жизни и здоровья до момента рождения, как требует конвенция о правах ребенка.
А с какого момента?
Ну, в принципе,
ребенок имеет право на жизнь.
Ну, на жизнь, с момента начала жизни. Момент начала жизни – это сложный
судебный... Это с момента зачатия?
Нет, это сложная судебно-медицинская проблема.
И религиозная, кстати, тоже.
И религиозная, и судебно-медицинская, и однозначного мнения на этот вопрос не существует. Но к тому, что говорила Марина Оскаровна, нужно добавить то, что ребенок первый раз перенес травму, когда от него отказалась мать, и он попал в условия казенного дома, где при всем желании его не могли любить. Его усыновили, и теперь его хотят забрать у тех людей, которых он считает родными. За что этот ребенок заслужил право нести такую вторую тяжкую травму?
И притом его отдают родителям, про которые мы знаем, что мать его травила в утробе, и потом на 11 месяцев поместила в интернатное учреждение и не навещала, когда он жил у усыновителей. Вот эти все сведения внушают опасения и сомнения в том, что ребенку в его биологической семье будет хорошо.
Давайте все-таки про государственные органы поговорим. Вот органы опеки и попечительства здесь присутствуют. Здесь присутствуют судебные органы. Здесь все-таки должны каким-то образом фигурировать врачи. Они не несут никакой ответственности за то, что происходит?
Ну, мы, к сожалению, не знаем той ситуации, которая была в медицинском учреждении. Действительно ли говорили врачи отцу о том, что ребенок родился мертвым или что он глубоко недоношенный? Действительно ли они уговаривали мать отказаться от ребенка? Что, в принципе, вполне возможно. К сожалению, практика знает такие ситуации, поскольку в Российской Федерации охотнее всего усыновляются дети маленькие, то иногда врачи создают такую ситуацию. Но с учетом того, что ребенок 11 месяцев провел в доме ребенка, это означает, что на в тот момент эти врачи не имели корыстной и иной заинтересованности в том, чтобы этого ребенка делать подлежащим усыновлению. Ну, не опека, это я уже говорил, не опека, не суд, не прокурор, который участвовал в деле, за свои ошибки ответственности не несут. Единственная ситуация, когда у нас правоохранительная система отвечает за то, что она делает, это ситуация уголовного преследования, когда в случае необоснованного привлечения к уголовной ответственности предусмотрена процедура, которая направлена на компенсацию вреда, который причинен был человеку необоснованно обвиненному. Процедура реабилитации. Вот реабилитации по гражданскому процессу нет. У милиции есть чудесная поговорка сотрудников милиции. Ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным. И вот это как раз пример того, что это доброе дело, оно было наказано.
Юридически тоже здесь довольно сложно. Если было бы четко прописано, что сначала родители лишают родительских прав, перед этим уведомляя и отца, и мать. Хотя, с другой стороны, возникает опять же другой вопрос. А если невозможно найти отца?
Так его
или,
нужно...
или мать?
Так
его
нужно
надо
попытаться
разыскать?
Искать.
Ну хорошо, а это будет время, там год, два, три, четыре, пять. А за это время ребенок, который может быть усыновлен, он находится либо в доме ребенка, либо в детском доме. Тоже проблемы возникают сразу, нет?
Ну, понимаете, все из-за того, как искать. Можно искать вяло, можно искать активно. То есть и здесь проблема не в том, что нет процедуры лишения родительских прав. Практика идет по наиболее простому пути. Чем роддома, чем опеки, обращаться в суд с иском о лишении родительских прав, значительно проще сказать: «Милая, напиши заявление». И милая пишет заявление. В 90% случаев все проходит нормально. А в каких-то небольших это приводит к трагедии. И вот нужно решить, что дороже, что лучше.
Марина Оскаровна, последний вопрос. Когда я вам рассказала вот эту вот историю, всегда, конечно, очень хочется вот наставить какие-то клише, обвинить кого-то в чем-то, да, сказать, боже мой, какая ужасная мать, какой ужасный отец. А у вас реакция была, Кристина, давайте поговорим о том, что сделать, чтобы вот такой вот ситуации с матерью не происходило. То есть вы не начали критиковать мать за то, что она пыталась избавиться от ребенка в утробе, а вы говорили о том, как предупредить подобные ситуации. И вот это вот мне показалось очень важным. Действительно, я знаю, что вот вы разрабатываете тоже сеть, да, социальных служб, которые могут предупредить подобные ситуации. Не знаю, насколько это возможно, если родители биологически не хотят иметь ребенка. Заставить их невозможно или переубедить, и не будут ли они жалеть потом об этом шаге? Или, может быть, все-таки больший процент этих родителей, они сомневаются, оставлять, не оставлять, их надо как-то направить и поддержать.
Ну, в этом репортаже, во-первых, прозвучало, что она родила следующего ребенка и его
через год,
и она его оставила в семье. Поэтому тут не хватает информации, чтобы как-то посудить об этом случае. Но если вот мы, когда занимаемся отказными, в кавычках, детьми, то когда работают с причинами этих отказов, то выясняется, что в 30% случаев это социальная причина такой неустроенности в жизни. Нет профессии, не успели ее получить, нет помощника в семье, никто не хочет этого ребенка, семья не принимает его, семья не поддерживает, нет жилья, нет того и другого сразу. Просто в депрессивном состоянии мать, ей кажется, что она не поднимет этого ребенка. Эти проблемы разрешимы. Также у многих матерей не формируется сразу вот от рождения ребенка привязанность к нему. Но это тоже вещь, которую можно формировать. Поэтому нужно просто действовать, оказывать социально-психологические услуги этой категории матерей, и тогда мы много детей можем вернуть в семьи, при этом вернуть устойчиво. Вот у нас показания уже есть, данные по детям за 3-4 года.
Но тут вы понимаете, какая должна быть ответственность самих психологов за то, что они делают, потому что если родители в какой-то момент не смогут справиться с обстоятельствами и пожалеют о том, что они сделали, то тут будет, конечно, для самого ребенка ситуация, конечно, просто трагическая.
Тут важны две вещи. Первая – правильная диагностика семьи и причин отказа, который женщина собирается сделать. И второе – это сопровождение этой семьи до тех пор, пока сохраняется риск сиротства для ребенка и пока семья является неблагополучной. По нашему законодательству семья, находящаяся в социально опасном положении или в тяжелой жизненной ситуации, имеет право на получение социальных услуг.
Да, вот главное только, чтобы вот эти вот социальные услуги были адаптированы к нашим реальным жизненным обстоятельствам. Спасибо. Я напоминаю, что у меня в программе участвовали Евгений Цымбал, кандидат медицинских наук, советник юстиции, а также президент Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Марина Егорова. От детей к старикам. О выплате пенсии и пенсионной реформе во второй части программы «Дорога свободы» через 2 минуты.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Говорит Радио Свобода в Москве 16:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Россия и Китай блокировали принятие в Совете Безопасности ООН резолюции, призывающей прекратить нарушение прав человека в Мьянме, бывшей Бирме. Как заявили представители России и КНР, вопрос о Мьянме находится вне компетенции Совета Безопасности, поскольку не представляет угрозы международной безопасности. Премьер-министр палестинской автономии, один из лидеров Хамас Исмаил Хания, призвал немедленно положить конец вооруженному противостоянию между палестинскими группировками. Он обвинил США и Израиль в разжигании гражданской гражданской войны в автономии и в попытке превратить израильско-палестинский конфликт в столкновение между палестинцами. Заявление палестинского премьера прозвучало за несколько часов до визита на Ближний Восток госсекретаря США Кондолизы Райс. На воскресенье запланированы ее переговоры с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Москва и Минск договорились об условиях поставок российской нефти в Белоруссию. В этом году Белоруссия будет платить России экспортную пошлину $53 за тонну нефти. Президент США Джордж Буш подписал закон, ужесточающий экономические санкции против Белоруссии. Закон запрещает любое финансовое содействие правительству Белоруссии и замораживает счета, обнаруженные в США. В Сомали на 3 месяца введено чрезвычайное положение. Парламент Сомали принял такое решение, чтобы восстановить в стране порядок после нескольких недель боев правительственных сил с исламистами. Исламабад заявил, что пакистанские власти прилагают максимум усилий для уничтожения Аль-Каиды и отверг обвинения американской разведки в том, что лидеры Аль-Каиды нашли убежище в Пакистане. В Индонезии жертвами птичьего гриппа стал уже 61 человек. В китайской провинции Шанси при взрыве в угольной шахте погибли 13 горняков. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Выплаты пенсии, пенсионная реформа – таковы наши сегодняшние темы программы. А в гостях у меня Михаил Захаров, доктор юридических наук, профессор Университета Российской Академии Образования. Давайте сначала послушаем небольшой репортаж из Оренбурга, а после и побеседуем.
Оренбургское многопрофильное производственное объединение «Стрела» во все времена считалось одним из крупнейших предприятий Урала. И сегодня большой упор здесь делается на сохранение авиационного профиля предприятия. Главная гордость – вертолет легкого класса К-226. Вот только специалисты Оренбургского отделения Пенсионного фонда Российской Федерации причислять летчиков полустрела к авиации отказываются. Владимир Голос отработал на полустрела 20 лет. Был командиром летного экипажа, потом стал пилотом-инструктором. По выслуге лет в 91 году вышел на пенсию. С 2003 получал надбавку как бывший сотрудник гражданской авиации. В июне 2006 года Владимира Голоса вызвали в Пенсионный фонд.
С меня сняли эту доплату и сказали то, что я не отношусь к гражданской авиации. И сразу подал в суд. Решение суда доволен, конечно.
Суд промышленного района города Оренбурга постановил удовлетворить требования бывшего летчика, а прибавку с июля по декабрь вернуть. В Оренбургском отделении Пенсионного фонда Российской Федерации недовольны решением, которое может подвигнуть и других летчиков бывшего марш-завода претендовать на выплаты. Комментирует начальник отдела начисления пенсии с учетом стажа Наталья Сопова.
У нас завод и впоследствии ПО «Стрела» никогда не относились к предприятиям гражданской авиации. И вот по тем документам, которые нам были представлены, и в ходе следного разбирательства оснований для установления именно вот доплаты к пенсии как члену летного экипажа воздушного судна гражданской авиации у нас нет.
Как отметили в промышленном суде города Оренбурга, по поводу доплат и льгот пенсионеры судятся часто. В этом году было удовлетворено 40 исков. Только 2 удалось обжаловать. Для «Радио Свобода» Елена Стрельникова, Оренбург.
Напоминаю, что у меня в гостях Михаил Захаров, доктор юридических наук, профессор. Михаил Львович, ну, вообще подобное поведение сотрудников Пенсионного фонда на местах, к сожалению, не редкость. Это что, отражение общей политики руководства Пенсионного фонда? Или недопонимание на местах того факта, что вообще Пенсионный фонд должен отражать интересы все-таки самих пенсионеров? А на практике пенсионерам приходится судиться с Пенсионным фондом, и примеров, к сожалению, тому множество. И репортаж из Оренбурга, вот та история, которую рассказал наш корреспондент, она довольно характерна для многих других российских регионов.
Вопрос понятен. Но я бы защитил Пенсионный фонд, потому что Пенсионный фонд по существу, уж так сложились обстоятельства, он ответчик, но виновный в том, что такое положение вообще в системе социального обеспечения и в пенсионном обеспечении, в частности, конечно, не Пенсионный фонд. Пенсионный фонд – исполнитель, поэтому приходится отвечать. А политику определяет не Пенсионный фонд. Политику определяет правительство, если хотите, даже президент страны. А вот политика пенсионная, она не выдерживает никакой критики. Пенсионная политика – это часть социальной политики. А что такое социальная политика? Это деятельность, направленная на создание хороших условий жизни и качества наших с вами. Так вот, наша социальная политика вообще пока не направлена, она направлена несколько в другую сторону, она направлена на ограничение прав человека. И это не только мое мнение. Об этом даже откровенно говорил уважаемый мной председатель Конституционного суда, что не та все-таки политика проводится, которая должна проводиться. А ведь согласно Конституции, политика должна быть направлена на то, чтобы создать условия для достойной жизни наших соотечественников, в том числе старшего поколения, нетрудоспособных и так далее. Вот посмотрите, все принятые законы, но за последние 5-6 лет, не будем заглядывать в ельцинский период, когда, в общем-то, все рушилось, в том числе и вся пенсионная система была разрушена. А сейчас вы могли бы назвать какой-нибудь закон, который улучшил положение людей, на которых он распространяется? Не назовете такой закон. Это касается... Первый, я бы сказал, значит, пенсионного обеспечения. Вот закон, принятый на рубеже первого и второго года, пенсионный закон, он плохой закон. Он не тот закон, который должен быть принят в нашей стране. Сейчас положение обостряется с чем? Потому что можно еще как-то объяснить дефекты пенсионной системы и многих других положений, которые касались социальной политики в прошлом. Но посмотрите положение сейчас. Бюджет страны. Ну, на 7-й год, который принял, с префицитом. Какой префицит? 1,5 триллиона рублей. Золотовалютные запасы, страшно сказать даже, приблизились к 300 миллиардов долларов. Резервный фонд, стабилизационный фонд, почти 3 триллиона рублей и так далее. Средства накопительной пенсионной системы присвоило себе государство и расходует по своему усмотрению. Другими словами, назрело время пересмотреть пенсионную политику в частности. Надо менять закон. И к этому выводу приходят сами разработчики этого закона и те, кто, в общем, его принимал. Я сошлюсь только на двух этих людей. Евгений Ясин, в прошлом министр экономики. Он один из апологетов этого закона.
Так, может быть, не закон плохой, а исполнение его?
Нет, дело не в исполнении. Дело в самом законе. Или другой пример. То, что пенсионная система не годится для России, признает даже председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Он откровенно говорит, что надо менять социальную политику, пенсионную в частности, нам нужен другой закон и так далее. Это публикуется, в общем, даже в российской газете. То есть это не секрет. А теперь по существу. Можно говорить, хороший закон, плохой, но надо заглянуть вглубь. Весь общепризнанные данные, как распределяется валовый внутренний продукт. Так вот, в нашей стране на пенсионное обеспечение выделяют чуть-чуть больше 5%, а в других странах 15%. Разве можно вообще за счет вот этих 5% валового внутреннего дохода обеспечить почти 40 миллионов вообще старых и больных людей? Конечно, нельзя. Значит, в первую очередь, что надо делать? Надо пересматривать
проценты ВВП, да?
Распределение валового внутреннего продукта. На социальную политику вообще в других странах расходуется до трети внутреннего валового продукта, а у нас меньше 15%. И самое главное, эта доля валового внутреннего продукта, который направляется на пенсионное обеспечение, не увеличивается. Даже если возьмете бюджет, вот утвержденный только что на 7-й год, нет увеличения той доли валового внутреннего продукта, который направляется на пенсионное обеспечение.
А чем вы это объясняете? Почему не увеличивают?
Ну, вот я уже сказал, потому что копят валютные запасы, а известный экономист Глазев сказал, что у нас вот этот профицит бюджета, это по существу недофинансирование социальной сферы, и это верно абсолютно. Жить на пенсию, которая меньше 3000 рублей, нельзя. Это ведь по-зурабовски считают пенсию, что она превысила 3000 рублей. Специалисты считают, что она пока еще меньше 3000 рублей. Считать-то можно ведь по-разному, все зависит от того, кто и для чего считает. Так вот, зурабовский счет нас, на специалистов, не устраивает. Прожить на пенсию, тем более достойно, да, статья 7 Конституции, невозможно. Вот суть проблемы. Какой же выход из этого положения? Надо принять волевое решение. Надо увеличить ту долю валового внутреннего продукта, который выделяется на нужды пенсионного обеспечения. Увеличить их хотя бы вдвое. Если власть поймет это, соотечественники наши давно понимают, что надо что-то менять, жить так невозможно больше. Да? Если она поймет, она увеличит эту долю. А это позволит изменить нашу пенсионную систему. Та система, которая введена была с начала 2-го года, не подходит для России. Она вообще не подходит для страны, которая относит себя к развитым европейским странам.
Так вроде в европейских развитых европейских странах накопительная система.
Да, вот теперь вернемся к накопительной системе. Во всех европейских развитых странах есть, как правило, 3 уровня пенсионного обеспечения. Первый основной уровень, наиболее, можно сказать, привилегированный для всех, это пенсия для работников. То есть человек зарабатывает пенсию себя как работник. Он зарабатывает тем, что за него и им уплачивают страховые взносы. Обязательные страховые взносы. Так вот, такие страховые системы есть во всех европейских странах. Без какого-либо исключения. Всюду есть. В России тоже была такая система. Но ее разрушили вот в связи с разрушением экономики. Да? И ко второму году, с которого проведена пенсионная реформа, у нас по существу не было хорошего пенсионного обеспечения. У нас были остатки того закона, хорошего закона, который принимался вот в 1990 году. Я автор, был разработчик того закона.
Значит, 2002
уровень,
года.
Да, который... первый уровень – это обеспечение пенсии для человека как работника. Второй уровень – это обеспечение каждого как члена общества. Ведь у нас есть люди, которые не работают всю жизнь, да? Инвалиды с детства, да, или домашняя хозяйка просто никогда не работала там и так далее. Так вот, уже лет 30 тому назад во всех странах введены пенсии, которые устанавливались просто человеку, как члену, как подданному данного государства. Не заработал пенсию, а все равно общество не может бросить этого человека. У нас тоже есть такие пенсии. Это социальные пенсии. Старому человеку, который достиг 65 лет, немножко повыше, чем обычный пенсионный возраст, ну, а женщине там 60 лет, ничего человек не делал за всю свою жизнь. Жил на иждивение других. Ему все-таки дается социальная пенсия. Так вот, второй уровень – это социальная пенсия. Правда, мне страшно сказать, какой размер этой социальной пенсии. 1052 рубля. Прожить неделю можно на эту пенсию, возможно. Третий уровень – это то, что вы сказали. Это накопительные системы. Так вот, во всех странах европейских, в Америке, в Японии, в Канаде и так далее, введены добровольные накопительные пенсионные системы. Обязательных систем накопительных нет. Вот то, что мы изобрели, это симбиоз, которого в мире нет. Мы схватили что-то такое из одной системы, что-то такое из другой системы и получили отвратительную пенсионную систему. Если пенсия назначена по этой системе, жизнь человека обречена. В итоге он не может долго выживать. Так вот, третья система какая? Добровольная накопительная пенсионная система. Чем объясняется введение этой системы там? Очень просто. Там зрелое общество, достаточно высокая оплата труда, то есть трудовые доходы, ну, в некоторых странах, в большинстве стран европейских, на порядок, то есть в 10 раз выше, чем в России. И самое главное – доверие государству. А вы посмотрите, что у нас. Оплата труда чрезвычайно низкая, в 10 раз ниже, чем в Германии. В 10 раз. Доверия государству есть? Никакого. Вы думаете, что люди не помнят, что государство должно им 11 триллионов рублей, это пропавшие пока их накопления, люди помнят дефолт 98-го года. Есть у людей уверенность, что то, что они накапливают, им отдадут когда-то. Мы проводили социологические опросы. 90% не верят, что им отдадут те пенсионные накопления, который, в общем, делается. Вот учитывая, что у нас нет никаких условий для того, чтобы была добровольная пенсионная накопительная система, власть решили очень, очень просто, так как она часто решает по другим вопросам, ввести в обязательном порядке пенсионную накопительную систему. Хочешь ты, не хочешь, плати взносы в пенсионное накопление. А когда отдадут эти накопления? Ну, минимум через 25-30 лет начнут выдавать. И это тогда, когда, если у нас к тому времени останется прежний пенсионный возраст. Но его уже повысят к тому времени. Значит, еще минимум на 5-10 лет увеличится тогда, когда государство обещает возвращать. Но к тому времени будет у нас этот президент? Нет. Правительство будет это? Нет. Все будут другие. И что другие скажут, мы будем выполнять обязательства, взятые нашими предшественниками, весьма сомнительно. Тем более, прежде чем отдать пенсионное накопление, надо отдать те накопления, 11 триллионов сбережений, которые пропали. Поэтому вот мы ввели принудительную накопительную систему. Но если подвести итог, я вам скажу, что на пенсионное обеспечение сейчас направляется всего 18% страховых взносов. Что такое 1% страхового взноса? Это 1/100 часть фонда оплаты труда. 1/100 часть. В Германии 38%. Ну разве можно вообще за 18% по отношению к фонду оплаты труда обеспечить нормальное функционирование пенсионной системы? Нельзя. Поэтому в итоге сейчас ко мне обратились, ну, можно сказать, некоторые фракции и депутаты с просьбой разработать концепцию, суть которой заключается в том, что в России в обязательном порядке должна быть восстановлена подлинно страховая пенсионная система. И я вот сейчас занят разработкой этой концепции. Кстати говоря, наверное, в ближайшем номере она будет опубликована в журнале «Вопросы трудового права» и, может быть, в некоторых других журналах.
А кто к вам обратился? Что за депутаты?
Это секрет.
Обратились? Почему?
А потому что, в общем-то, об этом должны сказать сами обратившись ко мне. Во всяком случае, это моя инициатива, но инициатива некоторых других. Ну, я вам так скажу откровенно, всех тех, кто недоволен проводимой в стране социальной политикой.
Ну, я надеюсь, что в ближайшем будущем, когда уже тайное станет явным, вы придете еще раз ко мне. Я все-таки,
Наверное, я скажу,
надеюсь, что специалисты из пенсионного фонда окажут мне честь и все-таки придут ко мне на эфир, а также...
Специалисты, истинные специалисты, которые работают в пенсионном фонде, они понимают, что, в общем, делается не то, что нужно. Но они не разрабатывают пенсионные законы. Это дело в основном правительства, тех, кто имеет право инициативы.
Ну, будем приглашать кого-то из правительства, надеюсь, что на этот раз все-таки...
А имеет право законодательной инициативы. Если что-то пенсионный фонд сделает не так, как хочет правительство, то все руководство пенсионного фонда тут же заменит. Ведь пенсионный фонд подчиняется правительству. И оно определяет, кто им руководит.
Значит, попытаюсь в который раз еще раз обратиться к правительству. Может быть, в следующий раз они примут мое приглашение и придут к нам на эфир. Спасибо. А я напоминаю, что о пенсионной реформе я беседовала с Михаилом Захаровым, доктором юридических наук, профессором Университета Российской Академии Образования. Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. 1/3 населения Костромской области – это пенсионеры и инвалиды. Вступивший с 1 января 2007 года новый кодекс жилищно-коммунального хозяйства поставит этих людей на грань вымирания, заявляют костромские правозащитники. Все подробности вы услышите в рубрике Людмилы Алексеевой.
Моя собеседница Нина Олеговна Терехова, председатель Костромского регионального отделения партии «Яблоко» и председатель комитета солдатских матерей Костромской области. Нина Олеговна мыслит широко. Ее волнуют проблемы не только ее области, но всей страны. И не только проблемы призывников и солдат, но всех российских граждан. Сейчас самой острой для всех россиян проблемой она считает вступление с 1 января в силу нового кодекса жилищно-коммунального хозяйства. Ведь по этому кодексу ремонт жилья и все расходы по его содержанию перекладываются на плечи тех, кто в этом доме живет. Вот что говорит по этому поводу Нина Олеговна.
Да, это не совсем солдатская проблема, но это проблема всех жителей Костромской области, наверное, проблема всех жителей России, потому что закон практически ставит нас на грань того, что люди останутся, ну, как у нас говорят, без определенного места жительства. 30% жителей области – это пенсионеры и инвалиды. И с вступлением в силу 122-го закона о монетизации льгот, когда льготы практически отменены, люди имеют доход, это пенсию, которая ниже прожиточного минимума. Жилой фонд новый не строится уже много лет. Строятся дома, в которых получают квартиры чиновники, меняя их на старые. Старые сдают, новые получают. Таким образом, они получают в свое владение новое жилье, которое, естественно, требует минимальных вложений для ремонта, для проведения других работ. А вот старое жилье, вот ветхое жилье, вот то жилье, в котором падают потолки, где рушатся стены, где протекают крыши, где коммуникации практически 100% изношены, остаются в ведомстве вот тех людей, которые имеют очень низкий прожиточный минимум. И вместе с тем они будут иметь проблемы в виде миллиардов, которые нужно вложить в ремонт этих домов, а этого они сделать не смогут. Я думаю, что в связи с этим законом с 1 января у нас очень сильно повысится смертность среди пенсионеров, инвалидов. Это ведь не только невозможность оплатить квартиру, это ведь сильнейшие стрессы для людей, которые прошли войну, которые подвергались репрессиям, которые жили в условиях Советского Союза, да, И для них это очень страшная проблема, они просто не смогут выжить.
Как при нынешней ситуации в Костромской области можно было бы решить эту проблему? У вас есть какие-то идеи?
Вообще идеальным было бы внимание правительства, я имею в виду российского, потому что на местном уровне ничего решить нельзя, взять на учет все новые дома, и именно они должны оплачивать все услуги по ремонту и так далее, они. А вот люди, которые живут в ветхих домах,
им нужно помочь их отремонтировать.
Обязательно провести капитальный ремонт и только после этого отдавать ТСЖ только те дома, которые капитально отремонтированы. Но у нас таких прецедентов нет. У нас есть, допустим, акты, которые говорят о том, что действительно сети изношены, крыши изношены, стены там текут, панельные швы не заделаны. Но одновременно с этими актами нам приходят ответы из администрации о том, что подавайте в суд и только тогда мы сможем выделить какие-то деньги на ваши ремонты. Но если такого жилья 70%, вы представляете, суды должны работать только на то, чтобы решение принимать о немедленном капитальном ремонте этих домов. Здесь, конечно, в данном случае самое лучшее для правительства, которое заботится о своем народе, отложить решение вопроса на время проведения капитального ремонта.
Но если все-таки с 1 января этот закон, как предполагается, начнет действовать, что вы будете рекомендовать людям, если будут они обращаться к вам?
Честно говоря, я даже не знаю, что можно советовать в этом случае. Потому что я точно знаю, что вот есть люди, которые получают пенсию в два раза ниже прожиточного минимума. Их ждет принудительное изгнание жилья. И все. И все. Вы понимаете, половина России, 70% пойдут по миру. Это античеловеческая политика.
А какие дела вам приходится решать в комитете солдатских матерей?
У нас очень много дел, и судебных в том числе. Наших мальчишек бессовестно обманывают, принудительно заставляя подписать контракт, принудительно отправляя их в горячие точки и не платят при этом никаких денег. У нас есть случаи, когда мальчик, прослужив практически все свое время по контракту, прослужив или на блокпостах, или в свободное время разминируя дороги, он не получил тех денег. Потому что разминирование дорог, оказывается, это совсем не боевое мероприятие, это прогулка. И приказов на эти действия он не получал. И он не мог доказать свое право на получение боевых денег.
Удается в таких случаях помочь?
В некоторых случаях удается, когда есть разночтение. Например, неоплата ребят, которые служат в Закавказье, например, в Абхазии, абсолютно не платятся ему за эти деньги, хотя там твердо установлен такс $32 за день. До настоящего времени удается восстановить им их же заработанные деньги, но сейчас есть такой приказ о том, чтобы все судебные дела были по месту прохождения службы, по месту нахождения ответчика. И вот если это Северо-Кавказский округ, тогда ребятам придется ехать в Ростов. Смогут ли они что-нибудь там добиться одни, не имея жилья, не имея адвокатов? Я уверена, что они ничего не добьются там.
Может быть, вам следует связаться с Ростовским комитетом солдатских матерей и попросить о том, чтобы они помогли им?
А я думаю, в этом случае, если из Северо-Кавказского региона отправляют ребят по месту жительства и пишут им, чтобы они открыли счет и по решению суда получали деньги, лучше всего, чтобы они получали и выигрывали суды именно по месту жительства, потому что они здесь живут.
А вот те, кто приходит из армии, им удается найти работу? Вы этим вопросом занимаетесь?
Да, я хочу сказать, что ребят, которые проходили горячие точки и которые участвовали в операциях, им трудно найти работу.
Почему?
Ну, это, видимо, связано с тем, что все-таки, если они участвовали в боевых действиях, все-таки это связано с нервной системой молодого человека, ведь берут-то 18 лет в армию. Почему мы выступаем за то, чтобы ребят брали в 21 год, когда они стали постарше, когда они выучились, когда они имеют образование? Берут таких ребят в охранные фирмы, и то не всегда. Область у нас дотационная, область у нас с очень низким уровнем заработной платы в районах, и поэтому ребята вынуждены бросать школы. У них образование 6, 7, 8, 9 классов. Ну, во-первых, такой мальчик не справится с техникой, о которой мы постоянно говорим, что армию нужно вооружать новой техникой. Не справится просто. У нас был случай, когда мальчик 2 недели был на сборном пункте, его никто не брал, потому что у него там 5 классов образования или 6. Буквально на той неделе было обращение, в котором мама пишет, что вот говорят, есть комитет солдатских матерей, в котором никогда не отказывают, если ты в беде. Мне было приятно это слышать. Хотя нам это очень тяжело достается. У нас женщины работают, те, которые потеряли сыновей в мирное время и в военное время, и которые каждое обращение воспринимают не просто, а вот душой и сердцем, и иной раз плачут.
Большая у вас организация?
Ну, у нас есть представитель наш в районах области. Если к нам, допустим, обратилась мама из Макарьева, то если какие-то вопросы в этом районе возникают, мы уже, конечно, к этой маме обращаемся. Она у нас как маячок. Если у нас есть замечательная женщина в Свидгаличе, у которой душа болит за каждого нашего ребенка, которая вот к нам обратилась, что мальчику после полученных ожогов в армии нужна была пластическая операция, она обратилась к нам, и мы добились того, что мальчику сделали эти пластические операции. И еще надо будет делать, но во всяком случае он хотя бы может более-менее нормально сейчас жить. Вот она у нас как маячок. Мы таких очень бережем, очень любим и пытаемся как-то помогать. В самом городе у нас организация, ну, где-то 26 человек у нас. И постоянно у нас работают вот 4 человека. Из них вот 2 мамы, которые потеряли сыновей. Одна в Чеченскую войну, а одна мама потеряла своего сына в Санкт-Петербурге. Вообще мне очень жаль нас, жаль наш народ. Очень плохо нами управляют, к сожалению. Кажется, вот есть здравый смысл, да? Понятно, что давайте вот делать так, как лучше. А почему-то решения принимаются вот совершенно обратные.
Трудно живется в Костромской области и старикам-пенсионерам, трудно и молодежи. И если бы только в Костромской области. Нина Олеговна права. Те проблемы, которые ее волнуют, не местного значения. Они общероссийские.
Вы слушали рубрику Людмилы Алексеевой. На этом мы завершаем программу «Дорога свободы». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, ведущая Кристина Горелик.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Я считаю, что США имели право нанести этот удар.
Перебои в поставках продемонстрировали важность вопроса энергетической безопасности.
Необходимо обсудить возможность сокращения добычи нефти.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Один из прапорщиков в воспитательных целях утрамбовывал матросов в железный контейнер для мусора.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.